Знакомил Аркадий Полищук. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Здравствуйте. Главная тема нашей программы и последних суток – кончина первого президента России Бориса Ельцина. На российские международные отклики, политические, экономические и социальные итоги ельцинской эпохи. В Москве, в храме Христа Спасителя, через полчаса начнется церемония прощания с первым президентом России Борисом Ельциным. Напомню, похороны состоятся завтра. Борис Ельцин будет похоронен на Новодевичьем кладбище. Между тем, политики, политологи, журналисты активно обсуждают как ельцинскую эпоху, так и политическую роль самого первого президента России. Различные мнения о внутриполитических итогах политической карьеры Ельцина собрал наш корреспондент Данила Гальперович.
Уход из жизни Бориса Ельцина – это подведение черты под целой эпохой, связанной с жизнью и деятельностью первого президента России. И эта черта очень неровная. Относившихся к Борису Николаевичу равнодушно было мало. Люди и любили, и критиковали его, а политологи пытались найти баланс между достижениями российского лидера и его просчетами. Эксперт Московского центра Карнеги Андрей Рябов говорит, что невозможно просто посчитать баланс плюсов и минусов в действиях Бориса Ельцина. Масштаб личности, как и масштаб выполнявшейся этой личностью исторической задачи, для простой арифметики слишком объемен.
Итоги политической деятельности Ельцина едва ли можно расценивать в категориях количественной бухгалтерии. Построено разделение властей, не создана современная многопартийная система. Или напротив, созданы условия для свободы СМИ, но не созданы реальные гарантии невозврата к каким-то прежним институтам или прежним условиям жизни. Скорее все-таки главное в другом. Главное в том, что он осуществил, да, незавершенную, но все-таки, пожалуй, самую серьезную попытку за всю современную историю прорыва к иному типу развития, основанному на праве частной собственности, плюрализме политическом, идейном и свободном выборе для каждого человека его формы существования. И мне представляется, что главное все-таки в этом. Это самое последовательное из всех, которые были в нашей истории, попытка выхода на иной тип развития страны.
По словам Андрея Рябова, нынешний стиль российской власти, признаваемый и на Западе, и в самой России не самым демократическим, корнями уходит во времена правления Бориса Ельцина, но отнюдь не соответствует тому, что когда-то задумывал Ельцин-реформатор.
Я не стал бы, скажем, противопоставлять эту систему той, которая была при Ельцине. Я считаю, что все-таки основы ее в значительной степени были сформированы в период позднего Ельцина. Ельцин тоже был разный. Ельцин начала 90-х годов, последовательный, активный. Ельцин революционер. И я бы сказал, начиная с середины, может быть, немного раньше 90-х годов, это политик, играющий в основном на сохранение достигнутого, отказавшийся от радикальных реформ, ищущих компромисса с остатками прежних правящих групп. И, судя по всему, вот в этом втором, как бы, позднем Ельцине создавались основы нынешней системы. Иное дело, что, конечно, в сравнении этой системы с тем вот ранним Ельцином, конечно же, можно увидеть не просто серьезные противоречия, но и отрицание многих тех начинаний, которые были положены Ельциным.
Но и во время правления самого Бориса Ельцина произошли как минимум две вещи, которые каждая в свое время раскалывали общество на поддерживающих и критикующих российского президента. О них в эфире «Радио Свобода» вспоминает бывший при Борисе Ельцине председателем Государственной Думы Геннадий Селезнев.
Был расстрел Верховного Совета, когда они не сумели договориться, по сути дела, две ветви власти, исполнительная и законодательная. Я считаю, что все-таки не до конца использовали механизмы переговоров. Можно было бы все-таки снять эти все вопросы для того, чтобы вот не переживать тот кошмар, который у нас у всех на памяти. Наверное, можно было бы избежать и Чеченскую войну, потому что поступили резко, но это, я считаю, от характера президента, который любил настаивать только на своей своей точки зрения. Иногда потом он осознавал, что сделал что-то не то и менял это, свою тактику. Но вместе с тем часто как раз в пылу эмоций принимал решения, которые приводили к серьезным последствиям.
Однако российская история знает множество начатых войн, но почти не знает государственных деятелей, которые потом признали ошибочность развязанной ими войны. Об абсолютной уникальности Бориса Ельцина в этом смысле в интервью «Радио Свобода» говорит опальный бизнесмен Борис Березовский.
Как вы помните, когда Борис Николаевич уходил в 1999 году, он только один раз покаялся. Один раз, если вы вот обратитесь к этой его последней речи в качестве президента, он попросил прощения только за Чечню. Поэтому это его личная огромная, в том числе, трагедия, не только его, да, но это трагедия, в общем, и России. И он глубоко переживал. И я знаю, каких усилий ему стоило вот принять это решение о мирном договоре с Чечней. Тем не менее, он принял это решение. И единственное верное решение в то время. Я просто был непосредственно свидетелем его сомнений, его тяжелых раздумий, а по существу раздумий над тем, что он должен был кого-то публично подписаться под своей ошибкой. Ошибка, которая стоила очень дорого России. Но я вам хочу сказать вот очень важную одну вещь. Вот все-таки чеченцы, очень интересно, вот чеченцы, вы заметили, что во время Первой войны чеченской они уезжали из Чечни в Россию, а во время Второй войны они уезжают из России за границу.
В 90-е годы целую плеяду молодых российских политиков и бизнесменов вывел на передний план именно Борис Ельцин. И бывший первый вице-премьер России Борис Немцов считает, что этим молодым знаменитостям, среди которых был и сам Немцов, Борис Николаевич пытался передать базовые для него ценности, такие как свобода прессы и многопартийность.
У него были такие базовые ценности в голове. К ним я отношу следующее. Он считал, что свобода лучше цензуры. Он считал, что частная инициатива лучше, чем замшелая бюрократия. И он считал, что Россия часть мира неотъемлемая и должна быть открытой страной.
Но достижения, которые не решаются свернуть совсем, даже самые жесткие критики Бориса Ельцина, это рыночная экономика, построенная в России именно при первом ее президенте. Об экономическом значении фигуры Бориса Ельцина в эфире «Радио Свобода» говорил бывший министр экономики России Евгений Ясин.
Он верил в то, что можно перейти к рыночной экономике без всяких трудностей, предлагал какой-то план, который ему подсовывали его молодые коллеги, недостаточно профессиональные. Но затем он решился, он заложил свой авторитет, колоссальный в то время, на то, чтобы осуществить эти реформы. Он призвал команду Гайдара и несколькими решительными шагами, несмотря на то, что от этого положение в стране и жизненный уровень ухудшились, тем не менее, он в течение, ну, можно сказать, одного года произвел рыночные реформы, после чего в России вместо плановой стала рыночная экономика, и перед ней открылась перспектива. И было колоссальное достижение.
Плоды жизни Бориса Ельцина были столь масштабны, что сейчас звучат самые первые и неизбежно сиюминутные оценки того, что он делал. Чем дальше 90-е годы России будут уходить в историю, тем яснее будет становиться человек, который в это время правил страной. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Государственной Думе России создается рабочая группа для расследования инцидентов во время маршей несогласных в Москве и Петербурге. Основатель крупнейшей финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди признан виновным в крупном мошенничестве. В Армении сегодня день памяти 1,5 миллионов армян, ставших жертвами геноцида в Османской империи. В иракской провинции Дияла в результате взрыва заминированной машины погибли 9 американских военных, 20 получили ранения. Министры иностранных дел Европейского Союза официально утвердили новые санкции против Ирана за отказ свернуть ядерную программу. Палестинская группировка «Хамас» объявила о прекращении перемирия с Израилем. Делегация Совета Безопасности ООН направляется в Сербию, чтобы обсудить план по статусу Косово. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. И, конечно же, наши новости, другие материалы, аналитику, публицистику, авторские колонки можно прочесть на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Здесь же и интернет-вещание. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Ну и, конечно же, главная новость, главное событие последних суток. В Москве прощаются с первым президентом России Борисом Ельциным. Траурная церемония в храме Христа Спасителя будет продолжаться сегодня и завтра. А завтра Борис Ельцин будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Прощание с Борисом Ельциным, историческое и политическое наследие первого президента России, главная тема «Радио Свобода» сегодня, в том числе и итогового выпуска программы «Время свободы», который ведет сегодня мой коллега Андрей Шароградский в эфире в 20 часов по Москве. После выпуска новостей не пропустите. Ну и, конечно же, кончина Бориса Ельцина, итоги ельцинской эпохи, главная тема европейской печати. Сейчас мы поговорим о главных публикациях сегодняшних европейских газет. Начнем с этой темы. Рядом со мной в студии мой коллега Владимир Тольц. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Так что же пишут газеты?
Ну, действительно, во-первых, пишут абсолютно все. Как сказано в одном из сегодняшних обзоров, газеты сходятся во мнении о том, что главная заслуга Ельцина – это развал СССР, а худшая его ошибка – выбор Путина в качестве преемника. Общая тональность – это уважение, признание за Борисом Николаевичем уникальной исторической роли. И вместе с тем никто не забывает о его политических и человеческих просчетах, также сказавшихся на развитии последующей после его отставки история. Об этом пишут довольно жестко. Например, редакционная статья в британской Daily Telegraph, вообще о Ельцине много редакционных материалов, тема, что ли, ответственная весьма. Вот эта статья начинается так. В деятельности Ельцина на посту президента России многое заслуживает порицания. Позорное появление в нетрезвом виде на публике, брутальная чеченская кампания, ублажение капризов олигархов за счет бедняков, девальвация рубля в 98-м. Все это серьезные издержки его 8-летнего управления страной, объясняющие, почему, по данным социологических опросов, он является самым непопулярным в народе правителем с времен Николая II.
Я вас перебью. Интересно, кто социологически проверял популярность Николая II?
Вот я тоже хотел бы весьма усомниться в этих социологических данных, хотя есть такие замеры сегодняшней публики, но, кажется, результаты довольно вольно интерпретируется Daily Telegraph. Но вот газета на этом не останавливается. Это очень характерный для сегодняшних публикаций о Ельцине прием и продолжает. Однако сосредотачиваться исключительно на этих недостатках значит сильно недооценивать его достижения. В 91-м он бросил вызов неудавшимся путчистам. Следующие 2 года демонтировал командную экономику. Это были акты огромного политического мужества. Первый из них привел к распаду СССР, одного из самых деспотических государственных образований в истории человечества. Второй вернул Россию... Вернул в Россию капитализм, хотя и анархического типа. Коммунистический режим был разрушен, чтобы никогда уже не возродиться. Но вообще двойственность правления Ельцина отмечает многие газеты, в том числе вот британская «Гардиан», напоминающая, что за 10 лет в Кремле Ельцина как только не называли героем и злодеем, иногда видели в нем паяца, иногда стихийное бедствие. И при этом газета... что показательно, приводит очень уважительно слова Михаила Горбачева. «Трагическая судьба за его плечами, большие дела в пользу страны и серьезные ошибки».
Вот это газеты европейские, видимо, они как-то должны еще и на европейских делах в связи с покойным первым президентом останавливаться.
Да, конечно. И многие останавливаются как бы на специфике отношений с их страной. Но вот очень показательно в этом смысле немецкие публикации. Ну вот, например, мюнхенская «Süddeutsche Zeitung» озаглавила свою редакционную статью «Верный друг немцев». Это определение принадлежит его личному другу ельцинскому, бывшему канцлеру Гельмуту Колю, назвавшего вот в этой публикации Ельцина великим государственным деятелем. Газета публикует и высказывания о Борисе Николаевиче другого бывшего канцлера, но личного друга уже другого российского президента, Шрёдера. С уходом из жизни Бориса Ельцина мы потеряли большого друга нашей страны. В период его полномочий на посту президента России происходило углубление политического и экономического сотрудничества с Германией. Ну и, наконец, газета публикует телеграмму с соболезнованиями, направленную канцлером ФРГ Ангелой Меркель в адрес президента российского Путина. Там сказано: Борис Ельцин был великой личностью в российской международной политике, мужественным борцом за демократию и истинным другом Германии. Мы никогда не забудем развитие отношений между его вклад в развитие отношений между Германией и Россией.
Спасибо, Владимир. Свежие европейские газеты, что они пишут о покойном первом президенте России. С обзором вас познакомил мой коллега Владимир Тольц. В тени этого события, которое мы обсуждаем, в тени смерти Бориса Ельцина, оказались многие международные события, в частности, традиционное событие российской экономической и политической жизни, ежегодный российский экономический форум в Лондоне. Сегодня его работа завершается, это уже 10-й такой форум. Естественно, на форуме не могли пройти мимо и смерти Бориса Ельцина. Рассказывает наш корреспондент, специальный корреспондент на российском экономическом форуме Михаил Соколов.
По предложению Владимира Познера, участники Российского экономического форума в Лондоне почтили память первого президента России минутой молчания. А телеведущий сказал, что история оценит Бориса Ельцина. Свою позицию Владимир Познер изложил в интервью «Радио Свободы», напомнив, что у него были личные отношения с первым президентом России.
Это был человек с поразительными политическими инстинктами, который очень точно чувствовал время. На мой вопрос, например, «А вы являетесь демократом?» Он мне ответил: «Конечно же нет. Вы знаете, в какой стране я вырос? Вы знаете, в какой партии я был? Какой же я демократ? Может быть, общаясь с людьми демократическими, я чему-то научусь». Что опять-таки говорило о его несомненном уме. К сожалению, то, что он пил с активной поддержкой его окружения, которое хотело, чтобы он был в этом состоянии, вот это привело к его беде, к тому, что он перестал управлять ситуацией, он перестал управлять страной. Страна развалилась фактически. И он несет за это ответственность. Вместе с тем, представление о свободе печати, о том, что можно высказаться, что можно критиковать власть, что можно критиковать президента без того, что с тобой что-то потом произойдет, это произошло именно во времена Ельцина, не Горбачева, который не очень-то это любил и порой на это реагировал, и тем более не Путина, а именно Ельцина. Так что, когда я говорю, что все-таки история вынесет свой окончательный вердикт, это так. Мы слишком близко к этому времени. Но я, ну как вам сказать, у меня есть, как говорят англичане, soft spot in my heart, да, я не могу забыть то, что он сделал хорошего.
Участники Российского экономического форума фактически говорят о тех достижениях, которые после того, как выросли нефтяные цены, принесла рыночная инфраструктура экономики, созданная при Борисе Ельцине, говорит представитель группы «Открытие» Борис Минц.
Инвесторы в большей степени смотрят на макроэкономические показатели и в меньшей степени реагируют на те политические процессы, которые проходят в онлайне в стране, что важно и позитивно. Мы 15 лет преодолели тенденцию оттока капитала. Экономика достигла этапа, на котором мы смогли обеспечить загруженность всех мощностей, и рост ВВП сегодня можно обеспечить только за счет притока инвестиций.
Политическую ситуацию в России в Лондоне обсудят на круглом столе по проблеме 2008 года. Михаил Соколов, Радио Свобода, Лондон.
С первым президентом России Борисом Ельциным прощаются не только в Москве, в храме Христа Спасителя, где через несколько минут будет выставлен гроб с его телом. Ельцина вспоминают на его родине, в Свердловской области. Многие известные свердловчане связывают с его именем не только новейшую историю России, но также собственные достижения в политике и культуре, и даже будущее региона. Политический феномен Урала еще предстоит изучить, считают местные политологи и журналисты. Рассказывает екатеринбургский корреспондент «Свободы» Евгений Назарец.
Валерий Савчук, автор одного из самых известных и первого полнометражного документального фильма о Борисе Ельцине. Название «Борис Ельцин. Превратности судьбы» отражало суть происходившего с героем в 1988-89 годах. Но съемочная группа знала, что снимает историю в буквальном смысле этого слова. Вспоминает известный уральский кинодокументалист Валерий Савчук.
В ту пору, когда Борис Николаевич был отлучен от всех государственных постов, кроме, по-моему, замминистра там, строительства, был официально отлучен Горбачевым политики. Поэтому мы, тем более считая себя еще и земляками, решили снять о нем фильм. И полтора года были вместе с ним. И закончили фильм как раз возвращением его в политику. Мы считали, что коль скоро назрели такие огромные, мощные перемены, то вот не хватало именно такого деятеля исторического, которому поверил тогда народ и толпа, и люди.
В конце 80-х годов прошлого века, когда Валерий Савчук снимал свой фильм о Ельцине, на Свердловской дискуссионной трибуне начиналась политическая карьера нынешнего председателя Союза правозащитных организаций Свердловской области Владимира Попова и целого ряда профессиональных политиков ельцинской эпохи. Там же оформилось оппозиционное КПСС «Движение «Демократический выбор России». Символом и гарантом этого выбора был именно Борис Ельцин, рассказывает Владимир Попов.
Собрание избирателей собралось 1500 человек, и из них только 600 там, или 700 вошли в зал. Собрание вел Бурбулин, Гена. Тогда мы туда собрались для того, чтобы выдвинуть кандидата в народный депутат СССР Ельцина, Бориса Николаевича. Это проходило в жесткой оппозиции КПСС, официальных властей. И это гигантская заслуга Ельцина, что он дал стране возможность оппозиции объединяться.
На Урале любят вспоминать не Ельцина, а разрушителя КПСС, СССР, ГГЧП и прочих стереотипов аббревиатур. Первого президента России на его родине помнят строителем. Борис Ельцин закончил строительный факультет Уральского политехнического института. В музее вуза отдельная экспозиция посвящена известному выпускнику. Фотографии, документы, публикации, личные подарки от него музею. Есть копия дипломного чертежа. Оригинал хранится уже в частной коллекции. И еще первый компьютер будущего президента. Так в шутку называют счеты. Похоже, эту шутку Ельцин землякам не забыл, рассказывает директор музея УГТУ УПИ Ирина Кашина.
На строительном факультете существует комната Бориса Николаевича, где, в общем-то, его компьютерный класс, где он подарил вот компьютеры и сделали вот такую комнату.
Музеем Ельцина называют еще две комнаты в другом крупнейшем вузе Урала – Уральском государственном университете. На самом деле это информационно-просветительский центр «Борис Ельцин, первый президент России». Основатель и идеолог этого собрания фактических и аналитических материалов профессор Анатолий Кириллов знал Ельцина еще по партийной работе в регионе. Теперь он читает студентам университета спецкурс «Урал Новой России». Профессор Кириллов занимается изучением феномена Ельцина уже около 20 лет.
Там плюсы, минусы. Но чем дальше мы уходим от этого события, от этих дней, тем более положительно мы будем оценивать вот те перемены, которые начаты командой Бориса Ельцина. Да, многое не удалось. Он, кстати, признал это, уходя досрочно. И он даже принял на себя, извинился. Я думаю, вот сейчас пора подумать и власти. В нашем городе уже пора что-то создать более солидное. Я бы с удовольствием передал свои наработки в какой-то центр, куда бы могли люди приходить целенаправленно, посещая, может быть, наш город.
Вообще-то в Свердловской области есть еще один музей первого президента России. Он не претендует на то, чтобы собрать внушительные фонды или побить рекорды посещаемости. Сегодня утром в музее Бориса Ельцина в поселке Будка Свердловской области собрались около 100 человек. Это село называют «малой родиной» первого президента России. Накануне РУ цитирует главу местной управы Галину Филимонову. «Конечно, мы все скорбим. Нет ни одной организации в нашем селе, которой бы Ельцин не помогал. Здесь Бориса Николаевича очень любили». Траурные мероприятия сегодня проходят также в Уральском техническом университете УПИ, где учился Борис Ельцин. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 16:30. Сегодня в 7:00 вечера по Москве, после выпуска новостей, в эфире «Свободы» программа «Время гостей». В гостях у моего коллеги Владимира Бабурина режиссер-документалист Валерий Балаян. Речь пойдет о запретных темах в разговорах о войне накануне Дня Победы в 7:00 по Москве, сразу после выпуска новостей. Ну, мы возвращаемся к нашей программе, и в ближайшие полчаса после сводки новостей до конца этого часа, среди прочего, вас ждут экономические панорама, новости культуры и очередная история Запада и Востока, на этот раз из Испании. Ну а сейчас главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве прощаются с первым президентом России Борисом Ельциным. Траурная церемония в храме Христа Спасителя будет продолжаться сегодня и завтра. Борис Ельцин будет похоронен завтра на Новодевичьем кладбище в Москве. Президент России Владимир Путин объявил 25 апреля днем общенационального траура. Мировые лидеры продолжают выражать соболезнования в связи с кончиной первого президента России. Другие новости этого часа. В Государственной Думе создается рабочая группа для расследования инцидентов во время марша несогласных в Москве и Петербурге. Группу формирует Комитет по безопасности. В ее состав войдут представители всех думских фракций. Основатель крупнейшей финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди признан виновным в крупном мошенничестве. Оглашение приговора началось сегодня в Чертановском суде Москвы. В Армении сегодня день памяти 1,5 миллиона армян, ставших жертвами геноцида в Османской империи. В Ереване несколько тысяч человек приняли участие в факельном шествии. В иракской провинции Дияла в результате взрыва заминированной машины погибли 9 военнослужащих. США. 20 получили ранения. Министры иностранных дел Европейского Союза официально утвердили новые санкции против Ирана за отказ свернуть ядерную программу. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. И, конечно же, все наши материалы можно прочесть и программы наши послушать по адресу на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 24 апреля.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
24 апреля 2003 года. В Палестине сформировано новое правительство во главе с премьер-министром Махмудом Аббасом. Удастся ли новому министру безопасности Мухаммеду Дахлану справиться с палестинским террором? Дахлан считается одним из самых жестких силовиков палестинской автономии и единственным, кто способен справиться с такими экстремистскими организациями, как Хамас и Исламский джихад. Чего можно ожидать от нового палестинского правительства? Этот вопрос с министром по делам Иерусалима и диаспоры в правительстве Израиля Натаном Щеранским обсуждает Сергей Данилочкин.
Какова позиция правительства Израиля в отношении тех событий, которые сопровождали формирование нового правительства палестинской автономии?
Нам давно уже ясно, что Ясер Арафат не может быть нашим партнером по мирным переговорам. И более того, не только не может быть партнером, он по существу является организатором, подстрекателем всей кампании, даже войны террора. Поэтому всякое ограничение полномочий Арафата, которое, мы надеемся, в конце концов приведет к устранению его с политической арены, мы можем приведеть. Настораживает тот факт, что полномочия переданы им далеко не полностью, что будет сохранен определенный контроль над финансами. Чем больше контроля будет Арафата, тем меньше шансов на мир. Гадание о том, кто будет лучше, Абу Мазен или Дахлан и так далее. Только в реальных действиях станет ясно, что стоит за последними переменами.
А каковы будут главные действующие лица, помимо, естественно, Израиля и палестинцев, в процессе дальнейшего урегулирования ближневосточного конфликта?
Карты есть немало проблем. И одна из проблем действительно, что называется, осудит кто. Сама идея мирного урегулирования дорожной карты родилась из известного выступления президента Буша, которое он связал безопасность и демократические изменения, что без демократических изменений невозможно создание государства, которое не будет угрожать Израилю. То, что решает в итоге, будут ли палестинцы делать реальные усилия для того, чтобы прекратить террор.
После войны в Ираке положение в регионе, ну, очевидно, изменилось. Как вы оцениваете единство арабского мира и возможность давить на те твердые палестинские элементы, которые пытаются продолжать нападки и террористические акты?
К сожалению, арабский мир демонстрирует в последние годы единство только в одном вопросе. В усилении кампании антисемитизма специалисты утверждают, что уровень и злобность антисемитской кампании в арабских странах уже даже превосходят соответствующую кампанию во временах нацистской Германии. Это вызывает глубокое беспокойство с нашей стороны.
Ближневосточные проблемы. Радио «Свобода». 24 апреля 2003 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
И вновь новости, но новости уже скорее культурные, нежели политические. В свет выходит новая биография Хиллари Клинтон, автор, известный журналист, работающий в жанре журналистского расследования. Об этом и о других событиях в области культуры Игорь Померанцев.
В июне в американском издательстве «Alfred Knopf» выходит биография сенатора Хиллари Клинтон. Написал книгу известный журналист Карл Бернстайн, работающий в жанре журналистского расследования. В книге 640 страниц, первый тираж – 350 тысяч экземпляров. Супруги Клинтоны не принимали участия в подготовке книги. Карл Бернстайн в соавторстве с Бобом Вудвардом выпустил две книги о президенте Никсоне «Вся президентская рать» и «Последние дни». В 70-е годы Бернстайн и Вудвард написали серию статей о деле Уотергейт, которые, в конце концов, привели к импичменту Никсона. Сенатор Хиллари Клинтон планирует принять участие в очередных президентских выборах в качестве кандидата от Демократической партии. Сэр Шон Коннери, Джон Роулинг и другие деятели шотландской культуры призвали собрать 5 миллионов фунтов стерлингов, чтобы купить литературный архив Джона Мюррея. Семейство Мюрреев коллекционировало рукописи знаменитых писателей, ученых и общественных деятелей в течение 7 поколений. В архиве хранятся автографы Чарльза Диккенса, Джейн Остин, лорда Байрона, сэра Артура Конан Дойла, Чарльза Дарвина, Вальтера Скотта, Бенджамина Дизраэли и других. Всего в архиве 150 тысяч раритетов. В будущем Национальная библиотека Шотландии намерена сделать архив доступным благодаря передвижным выставкам, лекциям и так далее. В Пекине будет снесен старейший оперный театр, построенный во времена династии Мин, которая правила Китаем с 1368 по 1644 год. Представитель столичного агентства культуры заявил, что в Пекине будет сооружен новый современный театр. Король Испании Хуан Карлос на торжественной церемонии вручил премию Сервантеса 76-летнему поэту Антонио Гамонеде. Во времена правления Франко Гамонеда подвергался преследованиям. Премия Сервантеса – самая престижная литературная награда в испаноязычном мире. Ее денежное выражение – более 90 тысяч евро. В благодарственной речи Гамонеда сказал, что он вырос в бедном районе шахтерского города Леон, и что в его доме единственной книгой была книга, написанная его отцом, писателем. Поэт провел параллели между своей жизнью и жизнью Сервантеса, который тоже претерпел много злоключений.
Игорь Померанцев, новости культуры.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Продолжим культурную тему. Событие печальное. Санкт-Петербург лишился художественной галереи Георгия Михайлова, известного и одного из старейших российских галеристов, создателя Фонда свободного русского современного искусства. Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Помещение в центре Петербурга на Литейном 53 было предоставлено Фонду свободного русского современного искусства еще Анатолием Собчаком. В неравную борьбу с Комитетом по управлению городским имуществом Георгий Михайлов вступил еще несколько лет назад, когда вместо коэффициента социальной значимости 0,1 за аренду помещений был введен коэффициент 1. Срок аренды помещения закончился 8 августа 2006 года. Остались большие долги. При этом каждый день продолжала начисляться арендная плата $1100. Возможно, при таких условиях галерея действительно лучше было бы переехать, но оказалось, что помещение, предлагавшееся КУГИ взамен, использовать для хранения картин невозможно. Одно из них было залито горячей водой, и, по словам галериста, ему предлагалось самому отремонтировать трубы. Другое же представляло собой спортивный зал, въехать в который можно будет только через год. Выселение галереи Михайлова не единичный случай. Оно свидетельствует об отношении к культуре, сложившемся в городе, говорит художник и правозащитник Юлий Рыбаков.
Есть
юридические нормы, есть определенные бюрократические формальности. Конечно, цепляясь за них, всегда можно найти повод для того, чтобы передать хорошее помещение, вкусный кусок пирога от одного владельца или арендатора другому. Наша администрация, наши чиновники охотно этим пользуются, тем более, что, как правило, это сулит им немалые барыши. Но есть еще культура, есть еще наша память, есть еще то искусство, которым ценен наш город, та духовная аура, которой он еще живет. Боюсь, что скоро жить уже не будет, потому что все, что так или иначе сопряжено с именем Петербурга, с его духовной атмосферой, в которой мы доживаем свой век, начинает гибнуть в условиях бюрократии и чистогана, давящего под своими ногами все, что ему мешает.
История галереи Георгия Михайлова – еще одно тому подтверждение, уверен Юлий Рыбаков.
Это безобразие. Я уверен, что на месте этой галереи появится очередная бижутерия или еще какая-нибудь гламурная пакость, которая даст людям возможность наживаться, но мы потеряем очаг культуры. И я возмущен этим.
В фонде свободного русского современного искусства насчитывается около 24 тысяч картин, которые Георгий Михайлов собирается вывести на Запад, если отношение города к нему не переменится. По иронии судьбы, выселение галереи Георгия Михайлова совпало с намерением городских властей открыть в Петербурге музей современного искусства. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Среди международных событий, которые затмила смерть Бориса Ельцина, обсуждение результатов первого круга президентских выборов во Франции. Мы немножко поговорим об этом в рамках рубрики «Политика онлайн». Ее сегодня подготовил Александр Гостев.
Один результат первого тура выборов президента Франции очевиден уже сейчас, пишет обозреватель сайта Global.rus Михаил Пироговский в материале под заголовком «Буржуа против социалистов». И сами политики, и социологи в один голос говорят о смене политического поколения и говорят, по мнению автора, не на пустом месте. Действительно, 74-летний Ширак и 78-летний Ле Пен сходят с дистанции. Ширак точно, Ле Пен скорее всего. А все три новых лидера – Байру, Руайаль и Саркози – 50-летние бэби-бумеры. Однако баланс сил между ними на ближайший политический цикл только определяется. И более того, хотя во второй тур, как и полагается, прошли только двое – Саркози и Руайаль, распределение голосов, как подчеркивает Михаил Пироговский, будет зависеть не только от них.
Ситуацию определят в первую очередь голоса Байру и Ле Пена. И поэтому едва ли не главный вопрос перед вторым туром – кому они их отдадут? И отдадут ли?
Как считает Михаил Пироговский, нужно учитывать и то, что избиратели не хотят, а просто так отдать их невозможно. Французское общество может решить проблему само по себе, вне зависимости от того, что говорят его политические лидеры.
Здесь риски больше для Саркози, который может попасть под протестное голосование. Многие французы считают его опасным для страны радикалом. Как политик, Саркози, безусловно, компетентнее Руайаль, и его программа смотрится четче и убедительнее, чем расплывчатые посулы конкурентки. Но этого может оказаться недостаточно. Правда, переоценивать силу левацких настроений в стране тоже было бы неправильно. Буржуа с правыми взглядами ведут себя куда тише, но в электоральном плане являются грозной силой.
Что касается главного для России вопроса, как все это скажется на отношениях с Москвой, то здесь ничего определенного сказать по-прежнему нельзя, считает редактор сайта Global.rus Алексей Еременко.
Серьезные прогнозы делать трудно. На Западе действительно сейчас отношение публики к России серьезно испортилось. После вот и Литвиненки, и этой Мюнхенской речи есть вот это вот убеждение, что вот мы не демократичные, мы злые, мы нехорошие. И, безусловно, вот там до 6 мая, до второго тура, если о России будут говорить, будут это отрабатывать. И Саркози, и Сигален, и там, если кто-то еще будет, там Байрок, еще кто-то высказываться на эту тему зачем-то, тоже они будут это все говорить. Но мне кажется, что нужно разделять вот это вот, сейчас самый накал популистской риторики должен быть, второй тур, самые вот большие ставки. И это нужно отделять от реальной политики, которая все-таки берет в расчет там экономические интересы, там геополитический баланс, от которого, в общем, никуда не деться. Европейцы, они все-таки достаточно большие прагматики. С Россией они тем более должны будут сотрудничать, потому что у нас есть более глубокие общие интересы, чем вот это вот важное идеологическое различие, важное, но не такое, которое определяло бы все наши отношения.
Мнение редактора сайта Global.rus Алексея Еременко. Александр Гостев, «Политика онлайн».
В Москве 16:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве прощаются с первым президентом России Борисом Ельциным. Траурная церемония в храме Христа Спасителя будет продолжаться сегодня и завтра. Завтра Борис Ельцин будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. В Государственной Думе создается рабочая группа для расследования инцидентов во время марша несогласных в Москве и Петербурге. Основатель крупнейшей финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди признан виновным в крупном мошенничестве. Оглашение приговора началось сегодня в Чертановском суде Москвы. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, анализ рынков и инвестиций, интервью на экономические темы, курсы валют. В панораме обозревателя «Радио «Свобода» Ивана Трефилова.
Центральный банк России вновь пересмотрел прогноз чистого притока частного капитала в страну в 2007 году и установил его на уровне 35 миллиардов долларов, сообщил первый заместитель председателя банка Алексей Улюкаев. Первоначально эта оценка составляла 15 миллиардов долларов, но потом она была увеличена до 20 миллиардов, а затем и до 30 миллиардов долларов. Магнитогорский металлургический комбинат в ходе первичного размещения на Лондонской фондовой бирже примерно 9% своих акций привлек 1 миллиард долларов. В сообщении компании говорится, что эти акции были проданы институциональным инвесторам, преимущественно в Великобритании, а также в континентальной Европе. Магнитогорский металлургический комбинат является одним из крупнейших в России производств в этой индустрии. На его долю, в частности, приходится 20% выпускаемого в стране металлопроката. Привлеченные средства, как считают аналитики, позволят ему увеличить инвестиции в развитие своих мощностей. Среди таких проектов, как ранее говорил основной владелец комбината Виктор Рашников, строительство нового стана по выпуску металлопродукции для автомобильной промышленности.
Сегодня с приходом автомобильных компаний к нам в страну, они в том году делали 200 тысяч, но согласно их программе, они должны через 2-3 года уже выходить там на 800, на миллион. То есть потребуется совершенно качественная металлопродукция, и мы со многими компаниями провели совещание, где они высказали свои пожелания, и вот мы хотим в 2009 году заложить стан, который буквально тоже через пару лет запустить, чтобы он обеспечивал потребность уже автомобильных компаний.
Около 150 российских компаний в ближайшие два года планируют провести первичные размещения пакетов своих акций, а общий объем привлеченных ими средств может составить как минимум от 30 до 50 миллиардов долларов, заявил президент Московской межбанковской валютной биржи Александр Потемкин. Наибольшее количество размещений, по его словам, ожидается у компаний, работающих в нефтегазовом секторе, в электроэнергетике и в металлургии. Россия в первом квартале сократила производство золота на 6% по сравнению с таким же периодом 2006 года, примерно до 22 тонн 386 килограммов. Как говорится в сообщении Союза золотопромышленников страны, это в частности связано со снижением объемов его добычи в Красноярском и Хабаровском краях, а также в Магаданской области. Вместе с тем, по словам заместителя председателя Центрального банка Константина Корищенко, роль золота в мировой экономике также продолжает уменьшаться.
К сожалению, сегодня золото, если даже взять все мировое золото, оно, в общем-то, недостаточно велико по своему объему, чтобы в него можно было размещать золотовалютные резервы. Его просто физически не хватает. Во-вторых, оно, к сожалению, очень мало ликвидно. Очень сложно купить или продать необходимое количество для того, чтобы просто в случае необходимости совершить какую-то операцию. Золото уже реально выполнять функцию мировой валюты, видимо, уже не сможет никогда.
Российская нефтяная компания «Лукойл», крупнейшая в стране по объемам добычи, завершила продажу инвестиционному подразделению металлургической «Митал Групп» «Митал Инвестмент» 50% акций компании «Каспиан Инвестмент», владеющей рядом крупных нефтедобывающих активов в Казахстане. Объем сделки, который был объявлен в декабре 2006 года, 980 миллионов долларов. Таким образом, Caspian Investment, ранее на 100% принадлежащее Лукойлу, становится теперь совместным предприятием, в котором каждая из сторон будет принадлежать по 50% акций. Министерство транспорта России планирует поддерживать частные инвестиции в национальную транспортную инфраструктуру, рассчитывая ежегодно привлекать в отрасль от 150 до 300 миллиардов рублей, сообщил заместитель руководителя министерства Александр Мишарин. В 2006 году в этот сектор экономики, по его словам, было инвестировано 594 миллиарда рублей, причем только примерно треть из них были выделены государством, говорит Александр Мишарин.
У нас средняя скорость продвижения товаров, например, тем же грузовым транспортом, средняя скорость в сутки в 2,5 раза ниже, чем в европейских странах и опять же в тех же Соединенных Штатах и так далее. Транспортная составляющая в конечной цене продукции у нас около 20%, что выше почти в 2 раза, чем в европейских странах и во многих развитых странах.
Беднейшие граждане России ежегодно недополучают минимум 45 миллиардов рублей из-за плохой подготовки адресных социальных программ. Об этом говорится в исследовании Всемирного банка, эксперты которого анализировали, в частности, программы предоставления жилищных субсидий и детских пособий в 5 регионах страны – Тверской и Томской областях, Татарстане, Калмыкии и Карачаево-Черкесии. В документе отмечается, что общий объем расходов российского бюджета на адресные социальные программы ежегодно составляет около 0,5% ВВП. Однако большая часть этих средств уходит гражданам, не относящимся к категории бедных. Так, 10% указанных средств, по оценке Всемирного банка, получает 20% наиболее обеспеченных граждан страны. Японская компания Toyota в первом квартале 2007 года продала больше автомобилей, чем любая другая автомобильная компания мира, впервые обойдя многолетнего лидера отрасли, американскую General Motors. Объем продаж Toyota по всему миру за 3 месяца составил 2 миллиона 350 тысяч автомобилей. Это на 90 тысяч больше, чем у General Motors. По экспертным оценкам, примерно 35% всех продаж компании Toyota и 45% общей прибыли компании приходится на рынок Соединенных Штатов. Курс доллара на сегодня 25 рублей 76 копеек, на завтра 25,78. Евро сегодня стоит 34 рубля 98 копеек, курс на среду 34,96. На международных торгах за евро дают доллар 35 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередная история Запада и Востока, на этот раз из Испании. Речь пойдет о средневековом монашеском ордене тамплиеров или храмовников. Этот орден известен сегодня многим, благодаря литераторам эпохи романтизма и современной поп-культуре. До сих пор авантюристы пытаются найти сокровища тамплиеров, которые орден якобы спрятал накануне своего разгрома в начале 14-го столетия. Впрочем, это происходит в основном во Франции, а в Испании, где орден Темплариус тоже действовал, сокровища храмовников никто не ищет, рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Король Альфонсо I, правивший испанским Арагоном в начале 12 столетия, был одержим идеей крестовых походов. Он окружил себя французскими рыцарями, родственниками по материнской линии, уже побывавшими в далеких краях, и попросил у папы Римского разрешения самому отправиться в Палестину. Папа ответил молодому монарху, что ему негоже думать об Иерусалиме, когда его собственная христианская страна Испания стонет под игом мусульманских захватчиков. Альфонсо послушался понтифика, ринулся отвоевывать испанские земли и за свои подвиги даже вошел в историю под именем Альфонсо Бойца. Тем не менее, слава крестоносцев и тамплиеров не давала ему покоя до самой смерти, говорит испанский историк и писатель Сесар Видаль. Перед кончиной Альфонсо Боец завещал власть в Арагоне рыцарским орденам, в том числе храмовникам. Поскольку в реальности унаследовать власть и править королевством они не могли, было принято решение передать корону брату короля, а рыцарям выплатить компенсацию землей и замками. Тамплиеры прибыли в Испанию и получили 6 замков и право владеть 5-й частью всей земли, которая отвоевывалась у мавров. После этого они почти на 2 столетия стали одними из самых активных участников реконкисты, борьбы испанцев с мусульманами. Как свидетельствуют средневековые хроники, рыцари в белых плащах с красным крестом, символом ордена, всегда сражались в первых рядах королевских войск. К началу XIII столетия они собрали в своих руках огромные богатства и политическое влияние. Король Педро II часто занимал у храмовников деньги для военных походов, говорит Сесар Видаль. Темплиеры создали собственную банковскую систему, которая прекрасно действовала в течение двух столетий во многих странах от Ближнего Востока до Испании. Они были первыми банкирами не евреями, а их услугами пользовались многие королевские дворы в Европе. При короле Хайме I, который был воспитанником тамплиеров, члены ордена сыграли решающую роль при взятии Валенсии, а в 1282 году они помогли Педро III овладеть Сицилией. Услуги, которые тамплиеры оказывали королям Арагона, Кастилии и другим испанским монархам, не были забыты. Поэтому, когда из Рима в начале XIV века был получен приказ уничтожить Пиренейскую ветвь ордена, а тамплиеров отдать под суд и казнить по обвинению в ереси, мужеложстве и других смертных грехах, то испанцы его не выполнили. Известно, что расправу над орденом инспирировала французская корона, которая, по мнению исследователей, пыталась за счет конфискованного имущества храмовников поправить свои финансовые дела. Французских тамплиеров пытали и жгли на кострах, а испанских, хотя и запретили, но не преследовали. Свои богатства они никуда не прятали. Вместе с замками и самими рыцарями они влились в другие ордена – Калатравы, святого Иакова, святой Марии Монтессы и особенно в орден рыцарей-госпитальеров. Испанским королевствам еще предстояло почти два века сражаться против мусульманских завоевателей на собственной земле, и они ценили каждого опытного воина. Тем не менее, и здесь не обошлось без легенд и слухов. Сесар Видаль. Роль тамплиеров в истории явно преувеличена. Кроме того, о том, что они являются преемниками исчезнувшего ордена, настойчиво заявляют масоны. Легенда гласит, что храмовники вовсе не исчезли, а после запрета сформировали некие тайные ордена, обладавшие богатствами и священными реликвиями, вроде частицы креста, на котором был распят Христос, или святого Грааля. Сегодня все эти легенды активно помогают Испании во вполне прозаичных делах. Местный туристический бизнес вовсю эксплуатирует славу тамплиеров. Туристам показывают полуразрушенные замки, в которых некогда обитали рыцари, а в любом магазине сувениров вам предлагают купить копии их мечей и доспехов. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Очередная история Запада и Востока, на этот раз из Испании, о загадочном, по крайней мере для деятелей поп-культуры, ордене тамплиеров, завершил очередной час информационной программы «Время свободы». Следующий час нашей программы через 2,5 минуты после коротких объявлений. Главная тема программы и последних суток – кончина первого президента России Бориса Ельцина, российские и международные отклики, итоги ельцинской эпохи.
Николаевич Ельцин, первый президент России.
Если бы не было эпохи Ельцина, не было бы современной России.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В закрытом башкирском городе Межгорье обрушился цех горно-обогатительной фабрики. Четверо погибших.
У людей начались скачки кровяного давления и кровотечения из носа. Голодающим пришлось дважды вызывать скорую помощь.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободны.